Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Продолжение беседы нашего корреспондента Надежды Зотовой с Еленой и Александром Михайловыми об их новом альбоме «Колокольчик надежды». Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с композитором Андреем Микитой о новой музыке. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Четвертое приложение к главе четвертой. Поэты о Христе.
Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа.
Константин Бальмонт. Из поэмы Иоанн Дамаскин. Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Но не для них моя хвала, не им восторга излияния, мечта для песен избрала не их высокие деяния. И не в венце сияет он, к кому душа моя стремится. Не блеском славы окружен, не на звенящей колеснице стоит он, гордый сын побед, не в торжестве величия, нет, я зрю его передо мною с толпою бедных рыбаков. Он тихо, мерную стезею идет меж зреющих хлебов, благих речей своих отраду в сердца простые он льет, он правды алчущее стадо к ее источнику ведет. Зачем не в то рожден я время, когда меж нами, во плоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданиям страдать, и крест на плечи твой принять, и на главу венец терновый? О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, лишь пыльный след твоих шагов, о мой Господь, моя надежда, моя и сила, и покров. Тебе хочу я все мышления, тебе всех песней благодать и думы дня, и ночи бденья, и сердце каждое биенье, и душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого отныне вещи и уста, греми лишь именем Христа мое восторженное слово. Алексей Толстой. Тот, кто с вечной любовью воздавал за зло добром, избиен, покрытый кровью, венчан терновым венцом, всех с собой страданием сближенных, в жизни и долею обиженных, угнетенных и униженных, осенил своим крестом. Вы, чьи лучшие стремления даром гибнут под ярмом, верьте, други, в избавление, к Божью свету мы грядем. Вы, кручиною согбенные, — вы цепями удрученные, вы, Христу сопогребенные, совоскреснете с Христом. Алексей Толстой. Константин Романов. Из Апокалипсиса. «Стучась у двери твоей, я стою, впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог, и труден мой путь, и далек. Скитаюсь я по миру, беден и нищ, стучась у многих жилищ. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, меня кто к себе призовет, к тому я войду и того возлюблю, и вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе, я силы прибавлю тебе. Ты плачешь, последние слезы сочей сотру я рукою моей, и буду в печали тебя утешать, и сяду с тобой вечерять. Стучась у двери твоей я стою, впусти меня в келью свою».
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
А сегодня особый повод для того, чтобы встретиться, это выход нового альбома, который называется «Колокольчик надежды». Вы уже говорили о том, как создавалась вот последняя песня, и упомянули о своих музыкантах.
Я хочу сказать, что в этой записи участвовали все наши музыканты. Это и скрипка Анна Соколова, это Юлия Таманова, виолончель Дмитрий Ключев и Галя Мальян. Также у нас флейта Анна Смирнова и гитарист Евгений Иванов, конечно. Но он уже сейчас тоже, слава Богу, на таком уровне с нами, что он чувствует вот нас, он чувствует Лену, вот как она начинает играть. По большому счету, Женя не студийный гитарист. Но нам, в принципе, и не нужно было, потому что иногда вот берут люди студийного гитариста. Да, он сыграл ноты, но его гитара не поет вот по-настоящему.
Живости, жизни нет. Бывает академизм, там что угодно, техника чистая.
Нет, но потом самое главное. Вы знаете что? 9 лет, которые мы не записывали, мы не потому не записывали, потому что мы такие ленивые там были, что за эти 9 лет были поставлены 2 спектакля, которые вошли в репертуар Вахтанговского театра. Это колоссальное было время. Нет, и труд.
Оттягивало все силы, да, жизненная энергия.
Не до этого было. Поэтому как только вышел песенный спектакль, мы почувствовали, что все. Вот эти 2 спектакля, слава Богу, есть и можно записать. И в этом плане, вы знаете, с кем прошел трудные испытания, с тем и хочется, ты чувствуешь уже плечо друг друга. Может быть, есть гораздо более талантливые и успешные, и более подходящие для записи именно альбома исполнители. Но мы с этими музыкантами вместе ездили в отдаленные точки России, выступали перед заключенными в тюрьмах, в холодных жили гостиницах. Мы пережили вместе очень много трудностей и очень много радости. Но мы уже знаем друг друга, и поэтому мы уже знаем, что все равно эта группа и динамика, что у нас праздник. Мы записываем альбом. У нас праздник. И, конечно, вот все эти люди, они очень-очень-очень нам родные. Сейчас еще прибавились в театре. Там есть состав музыкантов оркестров театра. Это тоже очень радостно. Но вот диск мы, альбом записывали с теми, с кем мы начинали, с кем мы бок о бок идем все это время. Даже, я говорю, 2 состава здесь. 2 состава виолончели, 2 состава скрипки.
Ну, вместе с тем вы видите, что все не назойливо, я считаю. Мы там иногда даем такую оркестровку, «Вятка зимой», например, но, в общем-то, в основном все корректно.
Да, вот в этом тоже особый ваш стиль, как бы вокал ничем не заглушается, нет перегруженности музыкальной, когда музыка оттягивает на себя все. То есть так гармонично оно подчеркивает и текст, и исполнение.
Вот вы спрашивали про авторов. У нас было замечательное знакомство и дружба с таким Геной Галкиным. Ленин однокурсник, вот она может про него более подробно рассказать.
Геннадий Галкин – это мой одноклассник. Одноклассник, а не однокурсник.
Да.
Это очень важно, потому что отношение в классе – это немножко другое. У нас был замечательный театральный класс при 232-й московской школе. Первый театральный класс, первый выпуск. И после него почти все очень удачно поступили в театральные московские вузы. Вот Гена Галкин поступил в Щепкинское училище, закончил его и, отработав 3 года на Сахалине, по распределению он всю свою, так сказать, творческую интенсивную жизнь яркую поработал в Московском театре Ермоловой. Он замечательный артист, характерный, очень глубокий, тонкий человек. И где-то, наверное, за 2 года до его ухода, к сожалению, его с нами нет, 5 лет назад он ушел, мы встретились, и он разрешил нам петь свои песни. Для нас это было открытие. Мы прослушали его песни, и мы поняли, что это вообще чудо, что человек вот параллельно с нами вот тоже своим путем пришел к Богу, пришел к вере, и он так замечательно эмоционально поет, он артист, и это такое вообще необыкновенное впечатление. И мы после этого вот встретились с ним, у нас были концерты, где Гена выступал в нашем концерте, ну совсем, правда, немножко, потом у него был сольный концерт в православном кафе. И вот, к сожалению, его не стало, разорвалось его сердце, и остались песни. Они, мне кажется, имеют свой такой стиль. Это и стихи, и музыка его. И вот песня «Валаам» нам стала особенно близка, не только потому, что мы были на Валааме, у нас своя история с этим связана, но потому что в этой песне у Гены, как ни в какой другой, я чувствую, что это песня преодоления. Просто знаю необыкновенную судьбу жизни Геннадия Галкина. Я хочу сказать, что он сделал просто подвиг. Он себя в какой-то момент перестроил всего и переделал. Преодолел очень многое. И вот эта вот песня «Преодоление», когда я слушаю «Валаам», она помогает тоже и мне как-то собраться, может быть, или хотя бы постараться собраться. Что сейчас очень трудно.
Песня, она очень строгая. Мало того, она напоминает по ощущению колокольный звон такой, можно сказать, набат. Поднимает тебя до каких-то таких высот внутренне. Вот это же, наверное, говорит о том, какой внутренний путь человек прошел.
Я думаю, что вообще хорошая идея сделать как-нибудь передачу его памяти, потому что вышли его 2 диска. Они тоже в некоторых храмах были, и мне даже на Валаамском подворье сказали, что у нас спрашивают Геннадия Галкина.
Но меня что порадовало, я тут по радио услышал, что поет детский хор его песню. Замечательно, что вот его песни, они входят в жизнь.
Спасибо за такое предложение, и обязательно сделаем передачу. А сейчас в памяти автора прозвучит песня Геннадия Галкина «Валаам».
Огни восходящего солнца заискрят по угасшим свечам.
Альбом у вас очень разнообразный, то есть вы чередуете, как и нужно в таких альбомах, серьезные медленные вещи с живыми, динамичными, чтобы было это разнообразие, чтобы вот этот нерв внутренний, пульсирующий в диске, он присутствовал. Расскажите о других своих работах вот в этом диске, которые отличаются друг от друга.
Вы, наверное, имеете в виду, вот у нас есть две песни, они веселые, так скажем. Дело все в том, что вот кто знает уже наши диски, наши альбомы, заметил, что мы вставляем туда детские песни. Даже в диск, который мы посвятили памяти нашему духовному отцу, протоиерею Федору Соколову и епископу Сергию, владыке.
Его брату.
Да, его брату. То там вошли такие песни, вообще, казалось бы, они не связаны с этим диском и с памятью, но и специально сделали такую надпись там о том, что они были как дети, вот внутренние. Они очень любили детей, устраивали праздники для детей. Поэтому мы решили, чтобы он не был такой мрачный, такой серьезный этот диск. И вот здесь мы стараемся тоже. Вот мы были на концерте, кстати, где участвовала матушка Людмила Кононова. И она так вот замечательно строила свой концерт, что приглашала людей разных. В частности, там выступал удивительный такой человек из Саратова, Алексей Кириллов. И когда он спел вот песню «Калач», это город Калач, действительно, такой город есть. Очень сладкая песня у него такая получилась, но очень он это смешно исполнил. Это его музыка и его слова. Зал просто был в восторге. Вот это настолько разбавило вот весь такой драматизм до самого концерта. И мы запомнили ее, что она вот понравилась. И он потом, мы к нему подошли, его поздравили, он нам подарил свой диск. И мы слушали его песни. Но вы знаете, как бывает, вот, ну, песни как-то вот не совсем наши. То есть, его исполнение замечательно, но нашим не очень. И вот «Калач» как-то вдруг прозвучал, высветлился из его всего диска. И мы ее потихонечку так переписали.
Стали пробовать, да?
Да, пробовать, даже где-то сократили. Потом уже распределили по ролям.
Давайте лучше послушаем эту песню. Может быть, кто-то тоже улыбнется.
Давайте послушаем песню Алексея Кириллова «Город Калач».
Я в город Калач уезжаю, не плачь. Ты знаешь, на свете есть город Калач. Дома там похожи все на калачи, и как куличи три стоят каланчи.
И пряник печатный там как небоскреб, об этом газеты все пишут захлёб.
Там булки, пригорки и кекс огород,
и очень приличный из теста народ. Молочные реки, крутые берега,
там из киселя и из творога.
Деревья, соломка,
кусты, леденцы
и сахар, тучи, трепотные
юнцы. Там церковь стоит из глазури крест, сияет и виден из всех дальних мест.
я в церковь пойду и зажгу три свечи, чтоб крепко стояли дома калачи. Я видел его не во сне, не в бреду, и коль не уеду, так просто уйду. Не плачь, не рыдай, не конючь и не хнычь.
На Пасху уедем мы в город Кулич.
На Пасху уедем мы вместе в Кулич.
В ваш альбом входит песня Николая Рубцова «В горнице», которая уже достаточно известна, ее многие авторы исполняют. Скажите о своем подходе к этому материалу, к этой песне. Чем она вам так дорога?
Ну, у этой песни удивительная судьба. Мы ее увидели в киножурнале перед премьерой фильма. Вышел тогда фильм Прошкина «Холодное лето» 1953 года. Это было так давно. А перед фильмом раньше показывали журналы. Вот был журнал о Николае Рубцове. Очень маленький фильм документальный. И там звучала эта песня. Кто ее пел? Видимого ряда, я не помню, чтобы сидел какой-то бард и пел. Вот она звучала. То есть фактически мы ее услышали один раз в жизни. И вот это исключительный случай, когда с одного раза мелодия запомнилась.
А потом нам сказали, что вы поете мелодию самого Рубцова.
То есть, опять же, его интонация.
Да, потому что мы выступали в музее Маяковского, и там был вечер, посвященный Николаю Рубцову. Очень много пришло его поклонников, исполнителей. Люди пытаются так вот повеселее что-нибудь. А у нас вот она настолько камерная получилась. И говорит, вы знаете, вот вы исполнили песню
Рубцовскую. Вы знаете, всегда так бывает, что вот мелодия с одного раза может... Действительно, значит, нужно было, чтобы она запомнилась. Потому что, я знаю, вот у Владимира Щукина мы много поем его песен. У него есть тоже музыка на эти стихи. Ну, на эстраде часто звучат разные. Но вот мы услышали первый раз тогда вот эту мелодию. И в ней какое-то, мне кажется, соответствие стихам, вот музыка и стихи, они как-то настолько дополняют друг друга, что вот режиссер спектакля «Тихая моя родина» и «Матрёнин двор», в котором мы играем на сцене Вахтанговского театра, Владимир Владимирович Иванов, услышав эту песню, он впервые ее услышал, сказал: «Я обязательно хочу, чтобы она вошла в наш спектакль».
Дело все в том, что просто у нас такой, надеюсь, будет принцип, что этот спектакль будет видоизменяться. То есть будут некоторые песни заменять другие или дополняются, или что-то. То есть он таким...
Будет жить, да, своей жизнью.
Будет жить своей жизнью. Потому что так оно и получалось. Добавлялись какие-то песни. И вот он, услышав этот диск, он сказал: «Я хочу вот эту, вот эту». Что-то заменит, а что-то добавится.
Давайте послушаем песню на стихи Николая Рубцова «В горнице».
Горнице моей светло, это от ночной звезды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все, лодка на речной мели скоро догниет совсем.
твоей. Ивы кружевная тень, завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку мастерить себе. Ночной звезды лодку мастерить себе. В горнице моей светло, это от ночной звезды матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Молча принесет воды.
А вот скажите, как ваш режиссер Владимир Владимирович Иванов отнесся к этому диску? Конечно, вы, наверное, одному из первых подарили уже законченную работу.
Мы ему не только диск, мы ему, когда еще не было диска, дали прослушать те песни, которые уже были сделаны. И он, в общем-то, внес такую коррективу в это, которая, в общем-то, я считаю, что очень была важна. Потому что у нас было очень много песен, про что Лена уже сказала. И он сократил, он сказал, вот это лучше не надо. Вот одну песню мы убрали, действительно.
Посоветовал.
Что... Потом мы же предложили ему название.
И мы ему сказали, что этот диск будет «Рождественский романс». А когда он послушал, он как раз был болен, я помню. Поэтому он дома оказался. Он говорит, возьмите
потому
ручку.
Его прослушать.
Да, возьмите ручку и бумагу. Я предлагаю назвать этот диск «Колокольчик надежды». Потому что сейчас больше всего, чего людям не хватает,
да,
это надежды. Вот вы напишите, говорит, на бумаге два названия: «Рождественский романс», а рядом напишите «Колокольчик надежды». Прочитайте глазами, к какому альбому подойдет человек. Вот увидев слово «надежда», подойдет любой человек к этому. А «Рождественский романс» он и так там прозвучит.
И на самом деле, действительно, «Колокольчик надежды», оно разное вызывает ощущение, потому что это в этом детское есть. Он же, кстати, в этом смысле мудрый человек, он же не то что сказал «вот так и все», он сказал «вот я так считаю, но вы подумайте».
То есть он посоветовал.
Да.
Можно сказать, что диск был тоже срежиссирован, совместно
он,
срежиссирован.
Он, конечно, режиссер здесь нам помог, и мы ему очень благодарны, и не случайно.
Но это
его имя
совместная
тоже
работа. Тоже но это как совместная работа, понимаете, даже, например, расстановка.
Самая первая песня, это тоже его идея, пространство песни. Мы думали, поскольку это будет рождественский диск, мы думали начинать с песни «Пожелание на Рождество». Он сразу сказал, говорит, первая песня должна быть «Пространство песни».
Вот поскольку альбом стал называться «Колокольчик надежды», надо было быстро все переделать, я имею в виду всю нумерацию. И, кстати, между прочим, это была тоже большая работа.
Ну, вообще много было у нас в худсовете людей. Были люди, которые очень помогли завершить работу, потому что по громкости было разное, было по-разному выведены инструменты. И мы уже стали слушать наших единомышленников, чтобы потом звукорежиссеру вот, ну, не только пойти у него на поводу, а и тоже, так сказать, ну, вот знаешь, ты прав, ты талант, ты мастер, и действительно очень талантливый человек, замечательный. Но вот мы слышим, вот это так, вот здесь вот это надо приглушить, а это сделать и так.
Мне что понравилось, что он нам потом в какой-то момент сказал, вот всех я делал от громкости, а ваши, говорит, я делал от тишины.
что можно сказать в завершение? Прекрасный диск, прекрасная работа. Опять же, вот если бы осталось «Рождественский романс» название, очень хорошее литературное название, но первая реакция, когда колокольчик, какая-то вибрация, она заставляет тебя включиться.
Я еще хочу вот что сказать, что название это «Колокольчик надежды», это нам подарила певица Анна Широченко. Это ее песня «Колокольчик надежды», и надо сказать, что это первый диск из всех пяти, где мы включили ее песни, Анны Широченко. Здесь три ее песни, и вот «Колокольчик надежды» — это не просто песня, а это и еще и название, поэтому очень ей благодарны. Так что вот автор, с которым мы вместе столько лет сотрудничали, и в театральной гостиной она вела замечательные вечера, и много в ЦДРИ было у нас вечеров и совместных концертов. И вот впервые мы запели ее песни. Это очень такая радостная тоже творческая встреча.
То есть, я думаю, для многих людей этот диск станет событием. И поэтому хочется, конечно, пожелать вам творческих успехов, новых песен. Где можно приобрести ваши диски?
Первое, что приходит в голову, это магазин «Риза» в Петровском парке или в храме Святой Троицы на Грязях, Покровка, 13.
Ну, также в Новоламском подворье или в храме царевича Дмитрия, в храме святителя Николая в Третьяковской галерее.
Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
Всего хорошего. Приглашаем всех на малую сцену Вахтанговского театра, на наши спектакли «Матрёнин двор» по рассказу Александра Исаевича Солженицына и «Тихая моя родина» на стихи и песни замечательных русских поэтов и композиторов. И просим ваших молитв.
Спасибо, всего вам доброго.
Всего доброго. Напоминаем, вы прослушали интервью с исполнителями Александром и Еленой Михайловыми. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В заключении звучит песня Анны Широченко «Колокольчик надежды» в исполнении Александра и Елены Михайловых.
Ваш дом собирает долгожданных гостей, с каждым днем обретает новых верных друзей, что года не стирали устремлений, надежд, чтобы души сияли с матом чувств и одежд, сколько б юги и ветры не шумели вдали, пусть годами лишь крепнут узы вашей любви, пусть годами лишь крепнут узы вашей любви. Сколько бед и печали не врывалось в ваш дом, чтобы вы устояли и сейчас, и потом,
чтобы в сумраке ночи, в безгорожье и мгле, колокольчик надежды нам звонил о добре,
колокольчик звонил о добре,
чтоб не канул во мраке голос Божьей любви. Ты звони, колокольчик, непрестанно звони, чтоб без вери и злобе не застыли сердца. Надо тихо с любовью к ним взывать до конца. Надо тихо с любовью к ним взывать до конца. Пусть ваш дом собирает долгожданных гостей, с каждым днем обретает новых верных друзей, чтоб года не стирали устремлений, надежд, чтобы души сияли златом чувств и одежд, сколько б юги и ветры не шумели вдали, пусть годами лишь крепнут
узы нашей любви. Пусть годами лишь крепнут узы нашей любви.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как вы относитесь к отчиткам?
Ну, это просто беда, одна из бед нашего времени. Беда. Святые отцы что говорят? Как ты можешь изгонять бесов у других, не изгнав страстей из своей души? Как ты смеешь даже? Отчитывали эти, забыли, наверное, не хотят, наверное, помнить, что пишется в книге Деяний. Когда таким отчитывателем бесноватый сказал: «Знаю Христа и Павла знаю, а вы кто такие?» И избил их. Как-то у меня на уроках что-то шел об этом разговор, и с Украины студент стоит: «Алексеевич, можно сказать?» Я говорю: «Пожалуйста». Вот у нас один вот священник стал отчитывать, и на него напал смех. Смех. И с тех пор все. Начинает служить литургии: «Благословенно царство, ха-ха-ха-ха-ха-ха! Во имя Отца, ха-ха-ха-ха-ха!» И так пришлось запретить его в служении. Так. Вообще, я вам скажу, это опаснейшая вещь. Преподобному Сергию, когда привели этого бесноватого вельможу, так знаете, что он сделал? Посмотрите, как поступали преподобные. Собрал всю братью, вошли в храм, отслужили молебен. После этого преподобный Сергий просто благословил, больше ничего не делал. Он был исцелен. Кем? Преподобный Сергий говорит: «Вот по молитвам братьев». Понятно? Вы можете себе представить такую ситуацию, чтобы тот же, например, преподобный Серафим повесил у себя на дверях кельи: «По вторникам и пятницам в 14 часов изгоняю бесов».
Вы скажете: «Что, что за сумбур? Что за чушь? Творю чудеса по вторникам, пятницам».
А что сейчас происходит? Мы привыкли к абсурдам, диким вещам совершенно привыкли. И уже даже не понимаем. И идем. Может ли разумный человек, здравый, я говорю, человек, такое написать? Ведь изгонять бесов – это же чудо Божье. Почитайте Евангелие. И вдруг теперь у нас священник какой-нибудь возьмется и начинает: «По таким-то дням, в такие-то часы изгоняю бесов». Красота какая! Достиг. Поэтому святые отцы решительно, категорически запрещают эти вещи делать. Почитайте только у Кассиана Римлина преподобного, что он пишет, какие вещи. Я в своей книжке вот «Путь разума в поисках истины» сделал специальный параграф под названием «Экзорцизм». И там привел примерно десяток примерно святоотеческих высказываний по этому вопросу. Категорический запрет это делать. Если ты не очистился от страстей, если Бог не дал тебе специального дара, а это редчайшее явление вообще в истории, как же ты смеешь тогда? Кассиан Римлянин даже так пишет: многие хулители имени Христова и развращенные умом именем Иисуса творят чудеса и изгоняют бесов. Вы понимаете, что? Развращенные умом и хулители изгоняют бесов. То есть, что они изгоняют? Святые отцы об этом пишут. Обман происходит. Делают вид, что будто бы они выходят, а потом причиняют этому человеку еще худшее мучение. Один из монахов Псково-Печерского монастыря начал этим заниматься, это было давно, 25 лет тому назад. И одну женщину так отчитал, как кажется, отчитал. Она впала в такой разврат, что он после этого схватился за голову и сказал: «Я во веки веков больше никогда не буду этого делать». Понял. Кто он, не изгнавший из себя страстей, дерзает изгонять бесов из другого человека? Во время отчитывания собирается огромное количество жертв. Понимаете, да? По расписанию. Это что, это как это называется? Вы знаете, что это такое? Шаманство в православии. Вот что такое отчитывание.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Разные передачи приходится вести, дорогие друзья, и вести с удовольствием, с радостью, открывая и для самого себя, и, надеюсь, и для вас много нового. Но особую радость мне по-прежнему доставляют передачи о музыке. И особенно о музыке новой, творящейся сейчас, в 21 веке. Про классику много сказано, много написано и многое озвучено в радиопередачах. А современные композиторы, мои ровесники, те, кто чуть старше или моложе, оказались в очень сложном положении. Они, воспитанные великой, могучей советской композиторской школой, напрямую общавшиеся с великими, с Хачатуряном, со Свиридовым, с Шостаковичем, многие еще помнят его, учились у него. Эти люди оказались после 91 года совершенно реально выброшены на обочину жизни, то есть им перестали платить за их труд. Как сказал один из бывших министров культуры, для меня нет никакой разницы, какая общественная организация, Союз композиторов или Общество любителей тропических бабочек. И таким образом очень интересный и сложный путь за последние 20 лет проходят композиторы наши. Кто-то, конечно, сдался, бороться здесь за свои композиторские права уже не может, уехал за рубеж. Кто-то просто полностью поменял свою жизнь. Они-то считают, что из личинок превратились в бабочек, занявшись, скажем, бизнесом вместо музыки. Мне кажется, что они наоборот, из бабочек превратились в червячков. Но это, как говорится, дело вкуса. Но особого уважения в той сложной ситуации, о которой я больше сегодня говорить не буду, достаточно, вызывают те люди, которые музыку не бросили, и музыка с большой буквы отплатила им взаимностью, чьи сочинения исполняются, чья музыка заставляет говорить о себе, вызывает споры, и самое главное, она появляется. И эта музыка всегда свежая, всегда новая, как и любая настоящая музыка. И вот один из таких мастеров, композиторов, которые не опустили руки, а продолжали взбалтывать молоко в крынке, сейчас находится рядом со мной. Это Андрей Иштванович Микита. Здравствуй, Андрей.
Добрый день, Иван. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Я напомню, что главное звание Андрея – это композитор. Это само по себе очень гордо и сложно достичь этого в профессиональном плане. Очень много лет учебы требуется. Но он еще и член правления Союза композиторов Москвы. А также возглавляет сайт, который многие из вас, безусловно, видели и, что самое главное, слышали, «Церковный композитор», где выложены ноты, аудиозаписи, биографии, фотографии и многое другое современных музыкантов православного направления. А еще Андрей — сопредседатель музыкального объединения «Современная традиция». Ну, Андрей, и за всем этим ты как-то успеваешь и партитуру, так сказать, будем надеяться, не портить своими черными, непонятными большинству значками, но как-то так испещрять, что потом эта непонятная вязь превращается в звук. И что-то такое у тебя есть сегодня в загашнике, что-то такое ты собираешься показать, что, по-моему, совершенно выходит за сферы академизма, не так ли?
Хорошо, Иван, я расскажу об этом, но хочу несколько слов сказать как бы в пользу сегодняшней ситуации. Когда ты сказал, что перестали финансировать современную академическую музыку, я вижу в этом достаточно большое количество плюсов, потому что я отлично, как и ты, помним, сколько было прихлебателей, когда статус композитора, члена Союза композиторов, давал, в принципе, и высокий статус, и достаточное количество денег, можно было не работать, качество музыки, в принципе, никого не интересовало, и как раз когда за это перестали платить просто так, масса людей, что называется, отвалилась от кормушки. Я считаю, что это хорошо. Остались композиторами и продолжали творить именно те, кто без этого не может, которым все равно платят, не платят. Это способ жизни, это способ выражения. Конечно, и сейчас находятся люди, которые находят какие-то обходные пути и, не являясь по большому счету творцами, тем не менее, считаются композиторами и, скажем, живут припеваючи. Но, тем не менее, количество их в процентном соотношении очень сильно сократилось. Вот, и, в принципе, для всех композиторов вот исторический пример Шуберта очень ценен, который, я напомню, совершенно не признавался композитором в свое время. Его признавали как топера, который импровизировал на вечеринках и балах. Вот, а тем не менее он практически круглосуточно писал музыку, сонаты и симфонии, которые никто не исполнял и не собирался исполнять. И когда его устраивали на работу, он приходил 1-2 дня, а потом понимал, что он отнимает у него время. Он перестал ходить, его увольняли. И он умер в бедности, не мог вызвать врача, в нищете. Но то, что от него осталось, его наследие, вот эта музыка, она пробила все препоны, и сейчас, конечно, мы считаем его величайшим композитором. Вот, поэтому каждый композитор сейчас, как бы он ни был неизвестен, беден и несчастен, он в глубине души, ну, я со многими сталкивался, лелеет вот эту, как бы, посмертную судьбу. Thank you.
дорога зов, в тишине лесов слышен рога зов. Я журчанием своим заглушу его. Скройте цветы все свои мечты, скройте цветы все свои мечты. Ему вы несете тяжелые сны, ему вы несете тяжелые сны. Мельника дочь пусть уходит прочь, даже мельника дочь пусть уходит прочь. Сердце твое не отдам в эту ночь. Брось навсегда платок забава, брось навсегда платок забава. Я им закрою, бедняги, глаза, я им закрою, бедняги, глаза. Твою радость забудь печаль. Луна взошла, редеет мгла. Луна взошла, редеет мгла. Доступна небесная даль, высока недоступна небесная
Немножко такая ремарка, чисто житейская история, в дополнение к тому, что ты рассказал. Ты знаешь, что каждое лето я, как и ты, и как еще ряд наших общих друзей, мы ездим в Крым. Крым остался местом такого летне-осеннего сосредоточения русской интеллигенции. И в Коктебеле я как-то встретил человека, который шел с гитарой через плечо, пожилая пара с женой, и он каким-то образом меня узнал, потому что, ну, обо мне где-то что-то иногда, где-то в газетке, где-то в интернете, но промелькнет. Нельзя сказать, что я, как и ты, уж совсем такие неизвестные люди, те, кто интересуется современной академической музыкой, где-то на нас обязательно наткнутся. Этот человек как раз и оказался таким не просто энтузиастом, а коллегой нашим. Его зовут Борис. Фамилию я забыл, и судьба его показалась мне предельно трагичной, потому что он закончил какую-то среднеазиатскую консерваторию, то ли в Алма-Ате, да, по-моему, там, и вот уже много, не лет даже, а десятилетий, практически после того, как закончилась учеба и был оркестровый диплом, он ни разу не слышал своей музыки хоть в каком-то живом исполнении. Когда он узнал, что мою музыку, ну, как-никак, регулярно поют очень неплохие, иногда лучшие хоры Россия, Украина. У него была просто белая зависть. Я-то не считаю, что это вот для нас что-то такое необычное, да? Мы-то считаем, что нас мало исполняют, что хотелось бы больше, хотелось бы оркестров совершенных, таких, как некогда вот Светлановский или нынешний Федосеевский. У нас этого почти никогда не бывает. Хотелось бы лучших певцов. А вот человек, вот композитор, я не знаю, он не показывал своей музыки, и дисков у него, естественно, никаких нет. Но то, что он влюблен в музыку беззаветно, это я из разговора понял. И вот этот человек... по сравнению с нами, представляется мне действительно очень и очень судьбой оскорбленным. А ведь, может быть, он и есть тот Шуберт?
Может быть. Может быть, мы через... Вот ты забыл фамилию, а она всплывет через какое-то количество времени.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн. 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.